Иду в связке, высота 15. Разбор полетов с Евгением Киселевым. По пятницам после 20 часов.
Добрый вечер. У микрофона «Эхо Москвы» Евгений Киселев. Программа «Разбор полетов». Сегодня мы будем обсуждать многие темы. И мне в этом сегодня помогут наши гости. Александр Савцов, директор межрегиональных проектов общественной организации «Открытая Россия». И Илья Пономарев, директор Центра новой политики Института проблем глобализации. А в наших гостях чуть подробнее Роман Плюсов.
Илья Пономарев – человек чрезвычайно успешный и довольно парадоксальный. В свои 35 лет является одним из самых ярких вдохновителей левого движения России. Однако биографию имеет вполне буржуазную. Работал в ряде крупных коммерческих структур, в том числе 3 года в компании «ЮКОС». А ныне является руководителем аппарата молодежного левого фронта. Был вице-президентом крупнейшей российской информационной компании IBS, а после возглавил информационно-технологический центр КПРФ. Бизнесмен вступил в компартию, потому что, как сам признался, считает, что КПРФ – это, цитирую, «единственное, реально всероссийская политическая сила, которая может хоть что-то изменить». При этом Пономарев, кстати, ссылается на слова Михаила Ходорковского, который назвал КПРФ единственной настоящей политической партией в стране. А по образованию Илья Пономарев, между прочим, физик, окончил МГУ. Сейчас предприниматель-коммунист сосредоточен на работе с молодежью и продумывает варианты вывода российской оппозиции из глубокого кризиса. Несмотря на то, что причисляет к себя к левым, немало общается и с правыми, верит в прогрессивную молодежь и не разделяет идеи национализма. Считает, что необходимо бороться за уничтожение границ между народами, за солидарность всех людей труда и за рассвет профсоюзного движения. 27 ноября принял участие в несанкционированном антифашистском пикете, который прошел напротив здания мэрии Москвы. В числе прочих участников скандальной акции был арестован милицией, однако почти сразу освобожден, без составления протокола. Другой наш сегодняшний гость Александр Савцов тоже участвовал в этом пикете, однако его тогда все же доставили в ОВД. Пути Савцова и Пономарева разошлись не только здесь. Несмотря на то, что оба желают вывести российскую позицию из тупика, пути для этого они выбирают прямо противоположные. Господин Савцов относится к правым и хочет обновления не коммунистического, а демократического движения в России. Так же, как и господин Пономарев, Савцов работал с Михаилом Ходорковским, а до этого был одним из руководителей Российского еврейского конгресса, когда его возглавлял Владимир Гусинский. Был депутатом Госдумы от ДВР, потом в СПС, а затем «Яблоко». Ныне является директором программ региональной общественной организации «Открытая Россия», которую в свое время и создал опальный олигарх Ходорковский. Карьерный путь Александра Савцова – путь демократа. В общем и целом поддерживает объединение демократических сил и в этом году, в числе прочих, подписал манифест политического движения «Объединенный гражданский фронт». Опасается так называемого «левого поворота России», выступает за создание единой демократической и в целом оппозиционной коалиции.
Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, Александр. Я напомню, наши гости сегодня – Илья Пономарев и Александр Савцов. Итак, начнем. Мы, кстати, ничего не наврали про вас? Вы совсем согласны?
Ну, на самом деле, это много было неточностей.
Кошмар какой.
Ну, это, то есть, в данном случае, я думаю, не очень принципиально. Вот главное то, что я просто занимаюсь не чисто молодежным движением, а скорее там взрослым левым фронтом. И вот это вот главное, что я хотел подчеркнуть. А остальное, в общем, можно согласиться.
Про меня в основном тоже все было сказано правильно. Я не буду сейчас начинать содержательно разбирать то, что я никогда не был согласен с тем, что либерализм – это правое политическое движение. Это распространенное мнение, хотя, на мой взгляд, ошибочное, поэтому я не могу упрекать того, кто составлял этот комментарий, в том, что он тоже его разделял.
Ну, здесь я с моим коллегой согласен на все 100%. Я придерживаюсь той же точки зрения.
Ну что ж, в этом случае первая тема, она касается как раз политических конфигураций, которые возникают у нас в нашей политической общественной жизни. Вновь заговорили на этой неделе о Михаиле Касьянове, о его политических планах. И подробнее об этом Евгений Бунтман нам напомнит.
Черный ящик. Расшифровка.
Результаты выборов в Мосгордуму окончательно убедили Касьянова в том, что демократам нужна новая платформа для объединения. Бывший премьер назвал выборы провалом и заявил, что в нынешнем виде демократы способны лишь заявить о своем существовании, но никак не претендовать на победу. И в качестве платформы для объединения перед федеральными выборами Касьянов назвал Демократическую партию России, партию, о которой уже начали забывать. Выбор не случайен. Именно ДПР в свое время выдвинула кандидатуру Ельцина в 1991 году. Да и нейтральная Данное название как нельзя лучше подходит для объединения. В качестве наиболее возможных союзников Касьянов назвал четыре партии. «Яблоко», «СПС», «Наш выбор» Ирины Хакамады и «Республиканскую партию» Владимира Рыжкова. И если Хакамада спустя считанные дни ответила согласием на предложение Касьянова, то с остальными сложнее. Владимир Рыжков к инициативе экс-премьера отнесся настороженно, заявив, что посмотрит, сможет ли ДПР для начала зарегистрироваться. Кроме того, Рыжков полагает, что объединение может произойти и на базе его собственной партии. К этому моменту к республиканцам уже присоединились солдатские матери и крестьянская партия. Еще более резко к предложению Касьянова отнесся лидер «Яблока» Григорий Явлинский. По его словам, сегодня есть только две крупные демпартии, а все остальное – это лирика. Опыт объединения с СПС в «Яблоке» считают положительным, несмотря на прискорбные результаты выборов в Мосгордуму, в которой демократы получили всего 3 места из 35. Наконец, самая сложная ситуация в СПС. Лидер партии Никита Белых сказал, что не понимает, почему демократы должны объединяться на базе ДПР, а не какой-либо другой партии из существующих. В то же время среди правых нашлись и те, кто с энтузиазмом отнесся к идее Касьянова. Член политсовета СПС Иван Стариков заявил, что многие из СПС и даже целые региональные отделения готовы уйти к Касьянову. Впрочем, это станет известно не ранее 17 декабря. В этот день пройдет съезд ДПР, где Касьянов может уже официально возглавить партию. Ну а пока о создании демократической коалиции говорить рано. Потенциальных центров для объединения на данный момент образовалось 3. Яблоко с СПС, Рыжков и Касьянов.
Внештатная ситуация. Я напомню, у нас в гостях Александр Савцов из «Открытой России» и Илья Пономарев, директор Центра новой политики Института глобализации, проблем глобализации. Пожалуйста, как вы оцениваете все, что происходило на этой неделе вокруг ДПР, Демократической партии России, Касьянова и его планов сделать эту партию платформой для объединения дальнейшего демократических сил?
Я оцениваю, честно говоря, это достаточно скептически, потому что, на мой взгляд, человек, который претендует на роль лидера и объединяющего лидера, сначала должен сформулировать ту платформу, вокруг которого это объединение строится, и должен вести себя существенно более решительно, наступательно и говорить четко о том, куда он собирается идти и почему.
Ну, подождите, еще не вечер, может быть, он это сделает вот на съезде, предположим, 17 числа.
Ну, ведь не первый день же этот разговор идет, он идет в течение там как минимум полугода, а до этого еще очень долго ходили разнообразные слухи на эту тему. Тем не менее, ничего подобного не происходит. Более того, то есть появляются все новые и новые слухи о том, как идут закулисные различные консультации там, с властными структурами относительно того, там, чем заниматься дальше Касьянову, то ли ему заниматься бизнесом, то есть то ли выстраивать какие-то другие проекты и так далее. Да и все структуры, про которые он говорит, действительно, если уж говорить про партии, которые действуют на правом фланге, то здесь можно назвать-то практически только СПС как структуру, которая является заметной. И Республиканская партия, и движение Ирины Хакамады, это, в общем-то, все проекты вокруг одного человека. И я охотно верю, когда Иван Стариков говорит про то, что там какие-то региональные отделения тех или иных движений, то есть могут целиком уйти к Касьянову, потому что они существуют на бумаге.
Это мнение Ильи Пономарева. А вы что скажете, обращаюсь к Александру Савцову?
Я бы подошел к этому вопросу несколько иначе. На мой взгляд, и вообще в наше время, и тем более сейчас в России, сама идея того, что политическое поле делится на правых и левых, существенным образом устарела. И я не буду, конечно, вдаваться сейчас в примеры там, из жизни других стран, их реально очень много. Чаще всего Блэра называют, довольно справедливо. Но давайте посмотрим на нашу жизнь, нашу здесь и сейчас. Существует политическая группировка, не буду употреблять более резких выражений, которая находится у власти. И существуют все остальные, которых она стремится подавить и не допустить возникновения даже шанса, что у власти окажутся какие-то другие люди. В этом смысле, вот даже чисто ситуационно, сегодня у людей, имеющих интерес к политике, этот интерес выглядит совершенно иначе, чем стремление зафиксироваться в качестве левых или правых. Он выглядит у одних как стремление закрепиться у власти навсегда, у других как стремление изменить ситуацию таким образом, чтобы получить шанс реализовать свои политические взгляды. И там, наверное, есть и левые, и правые.
А шансы? Каковы, как вы оцениваете шансы тех и других? Каковы шансы тех, кто находится у власти, закрепиться там навечно? И каковы шансы оппозиции, в широком смысле этого слова, эту ситуацию изменить?
Вот. Это зависит, на самом деле, от того, как те и другие будут себя вести и стремиться к своим целям. В том числе, если говорить об оппозиции, чьи интересы мне ближе, я не собираюсь этого скрывать, зависит от того, насколько люди, себя к ней причисляющие и, возможно, собирающиеся или там, не исключающие для себя возможности себя к ней причислить, будут понимать, что они именно оппозиция ныне действующей власти, а не левая ей оппозиция, не правая ей оппозиция и не какая-нибудь еще ей оппозиция. И поэтому сама идея демократической оппозиции, хотя комментатор «Эхо» вначале назвал мой путь путем демократа, с чем я абсолютно согласен, на сегодняшний день недостаточно. Шанс возникнет тогда и только тогда, когда, как это не раз бывало в истории всех стран, многих очень стран неизвестных, в том числе и прежде всего России, причем недавней истории, когда люди, которые хотят разных шансов для разных групп, ну, то есть свободы, плюрализма, вот всего вот этого, осознают свой общий интерес. Таким образом, на мой взгляд, сам проект единого демократического лидера и абсолютно недостаточен, и не совсем правилен. Так же, как и проект единой демократической коалиции.
Вот, кстати, есть реплика от нашего слушателя, который представляется на пейджере как Виктор. Это, в общем, вам, наверное, Илья, адресовано. Касьянов несколько дней назад в эфире уже озвучил основные направления своей политики. И это связано с конкуренцией, рыночной экономикой, поднятием малого и среднего бизнеса, частной собственностью и так далее. То есть основные параметры демократического движения.
На мой взгляд, тем путем, к которому мы идем сейчас, не отличается от того, что в этом смысле говорит Касьянов, вот ровно ни на йоту. И мне кажется, что оппозиция, она появляется не от того, что кто-то не любит Путина. Да и Путин себя ведет так не потому, что он вот такой нехороший чекист, потому что он любитель там авторитаризма, он не любит демократию и так далее. Потому что он действует в рамках определенной логики, той, прежде всего, экономической модели, которая выбрана, которую он реализует. И именно это является причиной того, почему очень значительная часть населения, если не сказать большинство населения, не разделяет эту политику. И именно поэтому, я считаю, подход, который сейчас говорил Александр Абрамович, то есть он является порочным с самого начала. Это взгляд со стороны политического класса. Это взгляд о том, что вот там мы люди, которые занимаемся политикой, у нас есть там определенные взгляды, мы боремся против других людей, которые занимаются политикой. Для того, чтобы нам побороть этих людей, нам нужно объединиться, потому что так их побороть легче. Но таким образом невозможно привлечь на свою сторону достаточно широкие массы людей. Потому что им-то абсолютно все равно, боремся мы с Путиным или нет. Им все равно, пожизненный президент Путин или не пожизненный президент Путин. Им важно о том, они при Путине живут лучше или они при Путине живут хуже.
Но вот человек, который при Путине, видимо, живет хуже, Александр Васильевич, задает вопрос. Точнее, это, наверное, не вопрос, а реплика. «Мне очень не нравится нынешняя власть», пишет он у нас на пейджере. «Но в борьбе с ней я никогда не протяну руки ни сталинистам из КПРФ, ни националистам из Родины». А как вы оцениваете, господа, возможен ли широкий объединенный оппозиционный союз, в который вошли бы и Родина, и КПРФ, и либеральные силы, вот с целью сломать нынешнюю конструкцию, о которой вы говорили? Когда одни стремятся любой ценой власть удержать, а другие все-таки хотят какие-то шансы на свободное политическое выражение своих взглядов, в том числе и в рамках системной политики, обрести.
Апропо тому, что я говорил, я, кстати говоря, абсолютно не утверждал, что это достаточное или даже одно из основных необходимых условий. Я действительно, отвечая на вопрос, говорил об организации той части политического класса, которая и так далее. Но вовсе не пытался сказать, что этого достаточно вообще или сколько-нибудь. Одно из условий. Не самое главное. Второе. Я действительно считаю, что оставаясь в рамках вот того описания проблемы, которую я только что дал, и не более. Это возможно. Более того, история знает много таких примеров.
Это говорит либерал Осовцов.
Да, это говорит либерал.
Что скажет левый коммунист Илья Пономарев?
Я считаю, да, это возможно. Более того, я считаю, это очень вероятно. И это будет концом оппозиции в России.
То есть?
Потому что люди и так считают, что так называемые системные политики, они беспринципны, они действуют в своих собственных непонятных им интересах, выражают свои собственные непонятные им взгляды, непонятно, чем занимаются в Государственной Думе, непонятно, зачем ходят к Путину, согласовывая каждый свой шаг. Хоть будь то КПРФ, будь то Родина, будь то СПС или Яблоко, все ходят к Путину. И поэтому, если это станет еще настолько ярко выпечено в виде вот объединения левых и правых, вне зависимости от своих политических взглядов, вот тогда люди скажут, да, на этих людях можно поставить крест.
То есть вы против этого?
Да.
Я, между прочим, абсолютно не утверждал, что вне зависимости от своих политических взглядов существует неисчислимое количество различного рода объединений очень различных людей по какому-то одному основанию. Ну, я уже говорил, что примеров тому в мировой истории массы, примеров очень успешных. Ну, могу сейчас начинать их перечислять.
Давайте не будем, у нас мало времени.
Да. Но дело вот в чем. Во-первых, в зависимости от их политических взглядов и необходимым элементом любой системы политических взглядов является отношение к действующей власти. В реальной политике иначе не бывает. И второе, в данном случае, очень важное. Вот когда вы, Евгений, задавали свой вопрос, то я про себя подумал, а на данный момент при чем тут Родина? Именно по той простой причине, что, как справедливо отметил Илья, оппозиция, которая согласовывает все свои действия, или, по крайней мере, многие, или хотя бы некоторые значимые действия с властью, да еще такой, какой мы сегодня имеем, это вообще никакая не оппозиция.
Вот. Так другой нет.
Ну, значит, никакой нет. Но я же говорю о той, которая должна быть. Это во-первых. А во-вторых, почему нет, Илья? Вот мы с вами, например. Вот я точно знаю, что ни вы, ни я туда не ходим.
Я предлагаю нам прерваться. Мы продолжаем программу «Разбор полетов». И следующая тема касается «Газпрома». И подробнее на эту тему у нас в эфире материал Андрея Гаврилова.
«Черный ящик. Расшифровка».
Долгожданное громкое назначение в «Газпроме» все-таки состоялось. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер возглавил комитет акционеров компании, который займется строительством североевропейского газопровода. Совсем недавно источники, близкие к Шрёдеру, категорически опровергали факт переговоров между бывшим канцлером и газовой компанией. Официальный представитель правительства Германии Белла Анда даже назвал слухи о новой работе Шрёдера беззастенчивой спекуляцией. Проект, над которым теперь будет работать Шрёдер, для «Газпрома» сейчас является приоритетным. Газопровод, соединяющий российский Выборг и немецкий Грайсвальд, станет для российской компании альтернативным путем транзита газа в Европу. Тем более в последнее время накалились отношения между Россией и Украиной, через которую доставляется в Европу газ. Шрёдер стал уже вторым высокопоставленным немецким чиновником, получившим работу в «Газпроме». Ранее на пост управляющего директора оператора поставок газа был приглашен глава банка Дрезден Клянвард Вассерштайн Матиас Варник, давний знакомый президент агента Путина и бывший агент Штази. Громкая новость о назначении Шрёдера заслонила с собой даже известие о принятии Госдумой закона о либерализации рынка акций «Газпрома». А между тем, этот закон инвесторы ждали многие месяцы. Внесенные поправки позволили снять ограничения, не дававшие иностранным инвесторам возможность владеть более чем 20% акций «Газпрома». В то же время доля государства была закреплена в размере контрольного пакета – 50% плюс одна акция. За этот закон проголосовало подавляющее большинство парламентариев, и только КПРФ и Родина были против. Депутаты из этих фракций утверждали, что после либерализации рынка акций иностранный капитал начнет фактически контролировать «Газпром», и что закон приведет к росту тарифов на газ. Впрочем, глава Думского комитета по энергетике Валерий Язев назвал эти доводы безграмотными и неубедительными. И в результате закон был принят сегодня во втором, а затем и в третьем чтении.
Перегрузки в пределах нормы.
Разбор полетов, я напомню, в нем сегодня принимают участие Илья Пономарев и Александр Осовцов. Как вы оцениваете, господа, назначение Шрёдера вот на этот крупнейший международный проект «Газпрома»?
Ну, я считаю, что шаг этот абсолютно логичный и тот, который давно ожидался. Путин старается собирать своих международных друзей вместе. Я думаю, что это не последний пример бизнеса, который он будет делать с бывшими главами других государств. Я думаю, что на очереди Берлускони, который вполне может стать деловым партнером Путина в самом ближайшем будущем, то, что он вполне реально может проиграть выборы у себя в Италии в ближайшее время. И, конечно, Путин пытается укрепить свой режим за счет международной поддержки, за счет приобретения тех деловых связей, которые не позволят дальше предъявить ему счет за Чечню и за другие вещи, которые он совершает внутри страны.
Как вы думаете, это было мнение Ильи Пономарева?
Абсолютно логичное явление. Если в России «Газпромом» занимается Миллер, а да, там РАО ЖД Якунин, то, конечно, и в Германии, с которой президент имеет столь глубокие исторические и эмоциональные связи, тоже должен быть друг. Единственное, что я затруднился бы быть уверенным в том, что Берлускони ждет именно такое структурное будущее, потому что у него свой бизнес очень большой. Это Шрёдера,
может быть,
бывшего адвоката.
Берлускони Путина
предпринимает. Вот, я и хотел
руководить каким-нибудь международным проектом.
Я хотел сказать, что тут скорее, ну это вам, Евгений, виднее, насколько президент Путин проявил себя профессионалом в вопросах телевидения, что является, насколько я помню, одним из основных бизнесов Берлускони, насколько Путин для него может подойти как сотрудник его медиахолдинга. Ну, по крайней мере, видимо, на случай возникновения споров хозяйствующих субъектов по поводу телекомпании «Берлускони» может и подойдет?
Ну, подождите, вот я хочу выступить в роли адвоката дьявола. Все-таки это вообще Шрёдер, там, человек, который обладает колоссальными связями, колоссальным опытом, человек, который возглавлял правительство Федеративной Республики Германии на протяжении многих лет. Сильный менеджер, как бы сейчас сказали. Разве это плохо для «Газпрома» иметь на таком важном проекте фигуру такого масштаба?
Во-первых, никому не известно, какой Шрёдер менеджер. Он был политиком, а до этого адвокатом. В Германии, как и в любой стране, как сейчас принято говорить, традиционной демократии, политик и менеджер – это все-таки разные занятия.
Ну, давайте спросим у наших радиослушателей, а потом вы, Илья, скажете то, что хотели сказать, потому что сейчас время запустить рикошет, и как раз вопрос рикошета будет касаться назначения Шрёдера на международный проект «Газпрома».